Глава 3. Применяя научный метод. Научные знания развивались веками. До этого люди не могли осознать свои взаимоотношения с физической вселенной, поэтому они строили догадки. Эти догадки были примитивными и зачастую вредоносными. А, например, если при появлении приливной волны человек решил остаться на месте и молиться о спасении, вместо того, чтобы покинуть берег, это бы не помогло ему выжить. Люди верили, что эпидемии и болезни – это воздаяние рассерженного Бога, но научный подход помог обнаружить, что многие заболевания переносятся крысами и вшами, и вызваны они бактериями. Это не значит, что ученые отрицают веру. Это всего лишь значит, что их идеи требуют более сложных стандартов и методов исследования. Научный подход помогает избежать предубеждений и предрассудков. Научный подход требует, чтобы выводы были проверенными, а исследования помогали выяснить через эксперимент, что работает, а что нет. Ученые ставят вопрос, что мы имеем, и затем продолжают эксперименты, чтобы определить природу физической вселенной. Процесс предполагает, что опыты перепроверяются другими учеными, которые должны получить те же результаты. Одной из главных задач науки всегда было осознание того, что мы не можем получить ответы на вопросы просто интуитивно. Для этого необходимо усердие, напряженный труд и время, чтобы отыскать решения и ответы. Часто успехам предшествует множество неудач. Язык науки. Для обмена идеями и информацией люди обычно используют устную речь. Но все мы знаем, как нам иногда трудно понять друг друга. Коммуникация – это очень сложный процесс. Наш повседневный язык развивался веками культурных изменений, и, к сожалению, его трудно использовать при разрешении спорных ситуаций. В большинстве случаев из-за изменчивости окружения и жизненного опыта одно и то же слово может иметь разные значения для разных людей. Мысли могут быть интерпретированы по-разному, даже если использовать один язык. Но существует язык, который без труда понимают многие, даже в разных частях света. Этот язык имеет высокую степень соответствия с реальным физическим миром. С этим языком почти не возникает замешательств. В различных отраслях науки, таких как прикладная наука, математика, химия и других технических сферах, мы располагаем почти универсальным описательным языком, который не оставляет свободы для собственной интерпретации. Например, если чертеж автомобиля будет предоставлен любой технологически развитой стране мира, несмотря на различия политических и религиозных взглядов, конечный продукт будет везде одинаковым. Этот язык был специально разработан как самый подходящий метод постановки задач. Он почти полностью исключает неопределенность и двусмысленность. Многие технологические прорывы нашего времени были бы невозможны без этой усовершенствованной системы коммуникаций. Без общего описательного языка мы были бы не способны бороться с заболеваниями, увеличивать урожаи, общаться на расстояниях в тысячи миль, сооружать мосты, дамбы, транспортные системы и использовать многие другие технологические чудеса кибернетического века. Применение и понимание общей семантики очень важно для продуктивного обмена информацией. Семантике можно дать несколько определений. Вкратце, это попытка усовершенствовать обмен информацией путем правильного использования языка. Например, слова «араб», «еврей», «ирландец» имеют разные оттенки значений для разных людей. Одно и то же слово может означать разные вещи, в зависимости от разницы окружения и жизненного опыта. Это также применимо к словам «понимание», «совесть», «демократия», «реальность», «любовь» и так далее. Для построения адекватного разговора с использованием точных слов важно знать, что человек подразумевает под словами, которые говорит. Если человек хочет, чтобы его слова несли смысл для людей, то нужно разъяснять используемые термины. Семантика – один из способов повышения продуктивности общения. На эту тему есть очень хорошая книга Стюарта Чейза «Коварство слов». Можем ли мы применить научный метод к проектированию нашего общества? Открытие законов науки позволило нам ставить и искать решения к множеству задач. Если кто-то заявляет, что определенный элемент конструкции может выдержать определенное число килограмм на квадратный сантиметр, это утверждение может быть проверено и принято, либо отклонено на основе результатов тестов. Это именно те тестирования, благодаря которым мы строим мосты, здания, корабли, самолеты и другие механические чудеса. Почти все, кого вы знаете, предпочтут научный подход, когда дело коснется хирургии, перелетов или строительства таких сооружений, как небоскребы, мосты и автомобили. Спустя века мы, похоже, пришли к единогласию, что когда стоит вопрос о безопасности, мы лучше обратимся к науке, чем к магии. Почему? Наверное, потому что это работает, и все понимают, что это работает. Тогда почему мы не обращаемся к науке для построения нашего общества, наших городов, транспортной системы, сельского хозяйства, здравоохранения? Если вы полагаете, что мы уже это делаем, взгляните еще раз. Если наука нужна для того, чтобы что-то работало, то, вероятно, многое в нашей современной общественной и экономической жизни не научно, потому что многое не работает на достаточном уровне как для населения, так и для экосистемы. Если бы работало, то войны, нищета, голод, бездомность, загрязнение и так далее были бы не столь актуальны сегодня. К сожалению, структура нашего общества не подразумевает всеобщего глобального планирования. Одно из условий создания нового общества таково, что новое общество должно жить согласно потенциальным возможностям планеты. Это значит, что наши ресурсы должны поддерживать жизнь повсюду на планете. Это, разумеется, потребует научных методов оценки. Если мы захотим отправить человека на Луну, мы не можем просто построить ракету и отправить его. Мы должны сначала определить, какие перегрузки способно выдержать человеческое тело. Мы испытаем его в центрифуге и узнаем, сколько G он перенесет. Ему придется пройти множество тестов. К примеру, мы выясним, как функционирует тело в условиях невесомости и как это отражается на здоровье. Нам также необходима информация об условиях выживания на Луне. Например, есть ли там вода, воздух, приемлемая температура и так далее. Также мы должны посмотреть и на нашу планету и задаться вопросом, что мы имеем. Пора уже применить этот разумный подход к планированию, использовать все существующие науки для сохранения планеты. То, как мы пренебрегаем научным методом к нашей жизни на Земле, легко объясняет то количество бессмысленных страданий в современном мире. Как мы до такого дошли? Глава 4. Мифы бытия. Природа человека. В повседневной жизни мы наблюдаем взаимосвязи между реальными событиями вокруг нас. Но часто мы забываем о тех же самых взаимосвязях, которые мы видим в физическом мире, когда речь идет о человеческой психике. Если бы мы изучали поведение людей так же, как изучаем природное явление, мы бы лучше понимали физические законы, влияющие на формирование наших ценностей и поведения. В естественных науках законы природы существуют благодаря большому количеству разных сил. Например, растение не вырастает, если на него не воздействуют питательные вещества, гравитация, вода, солнце и многое другое. Парусник не поплывет сам по себе, ему позволяет двигаться ветер и много других переменчивых факторов. Нет четкой предопределенной человеческой природы. Мы не рождаемся с предосуждением, нетерпимостью или злобой. Они развиваются из нашего жизненного опыта. Нам не следует вступать в бессмысленные дискуссии о врожденной порочности человеческой натуры, а стоит исследовать поведение людей, изменявшееся в течение всей истории человечества, иначе мы бы до сих пор жили в пещерах. Поведение также подвержено внешним воздействиям, как и все остальное в физической вселенной. В наши дни наука поведения человека не сильно зашла вперед, поскольку в основном она акцентируется на человеке и в недостаточной степени на внешних условиях, которые создают личность. Вы не сможете выделить факторы, отвечающие за поведение, только изучая личность. Напротив, мы должны изучать культуру, в которой воспитывался человек. Разница между коренным американцем, вором и банкиром не заключена в их генах, а наоборот является отражением среды, в которой они выросли. Китайский ребенок не научится говорить на китайском сколь-нибудь быстрее, чем американский ребенок выучит английский. Если в достаточной мере изучить воздействие общества на человека, то можно с уверенностью говорить об окружении, из которого вышел человек. Степень влияния общественной среды наблюдается в языке, мимике и движениях. Поведение людей закономерно и складывается из множества взаимодействующих переменчивых факторов в окружающем мире. Социальная среда включает в себя семью, в которой человек вырос, заботу родителей или ее отсутствие, финансовое благополучие, информационную среду, ТВ, книги, радио, интернет, образование, ортодоксальные религиозные взгляды, круг общения индивида, а также множество других факторов. В целом общественные ценности зависят от существующей социальной системы и субкультур внутри нее. К сожалению или к счастью, социальная система имеет тенденцию увековечивать себя со всеми своими достоинствами и недостатками. Понимаем мы это или нет, большинством людей манипулируют средства массовой информации и государственные учреждения, которые формируют повестку дня. А это, в свою очередь, формирует наше поведение, надежды и ценности. Наше представление о том, что правильно, а что нет, наше видение морали – это тоже части нашего культурного наследия и опыта. Этот способ контроля не требует применения физической силы, и он настолько удачен, что мало кто замечает или чувствует манипуляции. Многие думают, что алчность – это часть человеческой натуры. Из-за того, что люди веками жили в угнетении и под угрозой угнетения, развились такие черты личности, как алчность и восхищение теми, кто накопил состояние преступным путем, расточительство и так далее. Эти черты сопровождали нас столетиями, и многие из нас думали, что это просто человеческая природа и что это нельзя изменить. Но посмотрите на этот пример. Если с неба неделю будет сыпаться золотой дождь, то угнетенные люди ринутся на улицу, чтобы наполнить свои дома золотом. Если дождь из золота будет продолжаться годами, они будут выметать золото из своих домов и выбросить свои золотые кольца. В мире изобилия и душевного спокойствия многие отрицательные качества личности больше не будут доминировать. Люди, выросшие в условиях капитализма, где определяющий фактор – прибыль, скорее позаботятся о своих делах, чем будут озадачиваться благополучием граждан своей страны и рабочих. Природа наших общественных учреждений определила такое поведение. К примеру, если компания среднего размера обеспокоится благополучием своих сотрудников – и обеспечит им здравоохранение, детские игровые площадки, повысит заработные платы, то она не привлечет таких инвестиций, как точно такая же компания, которая уделяет внимание рекламе и новому оборудованию. Чем больше гуманности в политике компании, тем меньше времени она продержится. Поводки хищника должны одержать верх, чтобы компания выжила в мире бизнеса. Это не человеческая природа, – это культурное явление. В связи с серьезным недостатком еды люди сами становятся едой. Такое поведение вызвано недостатком пищи. А на острове в южной части Тихого океана с маленьким населением и обилием еды поведение людей весьма отличается. Когда они ловят рыбу, они делятся друг с другом. Есть множество примеров, иллюстрирующих, как среда диктует характер и ценности. Во враждебном окружении слабые люди будут разрабатывать оружие. После Второй мировой войны даже самые респектабельные немецкие семьи бились за объедки в мусорных баках, чтобы выжить. В обществе, где постоянный дефицит – явление обыденное, великодушие – явление редкое. Если девушка очень привлекательна по общепринятым стандартам, то она будет пользоваться повышенным вниманием со стороны мужчин. Напротив, если девушка не очень красива, она будет развивать иные качества, чтобы соответствовать уровню и не выйти из борьбы. Люди с недостаточным знанием физического мира верят в богов и демонов, как покровителей этого мира. Было время, когда люди огромной физической силы пользовались уважением, стояли на особом счету в армиях. Наступление эпохи оружия уравняло боевые способности всех. Войны существовали с тех пор, как на Земле появились люди, и многие считают это человеческой природой. Именно дефицит ресурсов всегда был причиной территориальных конфликтов. Многие люди в наши дни считают генофонд причиной ненормального поведения. Но основное влияние все же оказывает среда. Одна лишь генетика полностью не объясняет и не освещает человеческое поведение. Исследование поведения связано одновременно с генами, окружающей средой, пища, кровь, семейное положение, образование, религия, личный опыт, с теми идеями и решениями, которые принимают люди относительно мира и их места в нем. То, что сегодня принято за нормальное поведение, завтра может обернуться сумасшествием. Остается один вопрос. Как много в нашей системе ценностей создано попытками общества сохранить строй и привычные нормы? Это не человеческая природа, это человеческое поведение, над которым мы должны задуматься. Его легко можно изменить с помощью качественного образования и планирования среды обитания с учетом потенциальных способностей планеты. Обрести высокие ценности, идеалы и поведение – невозможно до тех пор, пока существует голод, безработица, лишения, войны и бедность. Буква закона. Некоторые думают, что нам нужны правильные законы, и тогда якобы мы сможем покончить с нашими проблемами. Но не слишком ли много законов у нас уже есть? Мы написали многие тысячи законов, но тем не менее они постоянно нарушаются. К примеру, существует тысячи законов о воровстве. Но если изучить все это более досконально и посмотреть на результаты, можно обнаружить, что очень малое количество людей владеет большей частью ресурсов планеты. Многие люди настолько бедны, что не могут себе позволить даже самое необходимое. Как можно думать, что в такой ситуации закон остановит воровство? Это становится еще сложнее, когда реклама делает товары такими притягательными. Почти бессознательно люди в США просматривают рекламу более чем 2500 раз в день. Даже договор о мире не способен остановить войну, если не пытаться преодолеть разногласия. Пакты о международном сотрудничестве не устраняют те причины, по которым нам нужны эти законы. Они только удерживают все на своих местах. Несмотря на договоры, страны, захватившие земли по всему миру с помощью силы и жестокости, до сих пор удерживают свои позиции, территории и ресурсы. Договор всего лишь заплатка, скрывающая проблему, и обычно он годится только для того, чтобы отложить конфликт на некоторое время. Казалось бы, то, что действительно необходимо, новые люди у власти, хорошие люди, озабоченные проблемами других. Возможно, они победят коррупцию и будут работать для достижения благополучия всех. Но пока ресурсы используются лишь на благо избранных, до тех пор, пока есть обездоленные, даже если люди с высокими моральными качествами будут избраны на высокие должности, все равно не исчезнет ложь, мошенничество, воровство и коррупция. Дело не в хороших людях, а в хорошем способе грамотно использовать планетарные ресурсы на благо каждого. В нынешней системе это невозможно. Из-за чего возникают проблемы? Но проблема заключается не в принятии новых законов и не в избрании нужных людей в правительство. Мы должны взглянуть, как сейчас мы приобретаем и используем товары, в которых нуждаемся. Этот процесс начинается с зарабатывания нужной суммы денег через систему трудоустройства. Полученные деньги мы либо вкладываем в финансовую систему с надеждой на большую прибыль, и или просто тратим на товары услуги. Может, это и было хорошим способом в прошлом, когда товаров не хватало и технологии были на начальной стадии развития. Но сегодня наши передовые технологии могли бы быть инструментом для совершенно другого порядка действий. С научной точки зрения, на Земле есть все условия для создания изобилия продуктов и более чем достаточно полезных ископаемых, чтобы утолить потребности всех людей, если правильно ими распоряжаться. Ресурсов хватит, чтобы у каждого человека был очень высокий уровень жизни. Необходимо разумно использовать технологии, сырье и технический потенциал. Когда мы говорим о технологиях, мы подразумеваем технологии, не приносящие вред людям, окружающей среде и не расходующие впустую время и энергию. Вдумайтесь, когда наступает кризис, и людям не хватает денег на покупку вещей, разве Земля становится каким-то другим местом? Разве куда-то исчезают товары с прилавков магазинов и почва, чтобы выращивать зерновые? Это просто правила игры, которым мы следуем, и которые причиняют так много страданий. Существование денег вряд ли когда-либо изучалось и исследовалось. Но давайте взглянем на то, как мы используем деньги. Сами деньги не имеют никакой ценности. Это всего лишь картинка на дешевых листочках бумаги и договоренность среди людей о том, что можно на них купить. Если завтра пойдет дождь из 100-долларовых чеков, все будут счастливы, кроме банкиров. У этого старого метода получения продуктов и услуг существует и множество недостатков. Мы рассмотрим всего несколько из них, чтобы вы сами могли дополнить список. Деньги – это просто препятствие между тем, что человеку нужно, и тем, что он может получить. Людям нужны не деньги – им нужен доступ к ресурсам. Использование денег приводит к социальному расслоению и элитаризму, основанному главным образом на экономическом неравенстве. Люди не равны, если у них неравная покупательская способность. Многие люди – заложники своей нелюбимой работы, потому что им нужны деньги. Растущая коррупция, алчность, преступность, воровство и многое другое – все это результат потребности в деньгах. Многие законы приняты с подачи корпораций, которые имеют достаточно средств, чтобы воздействовать на членов парламента, давать взятки и склонять представителей правительства к принятию законов, поддерживающих их собственные интересы. Те, кто контролирует покупательскую способность, обладают величайшей властью. Деньги созданы, чтобы контролировать поведение тех, чья покупательская способность ограничена. Некоторые товары, например, продовольственные, иногда уничтожаются, чтобы цена на них поднялась. Когда продукты в дефиците, цены взлетают. Тратится огромное количество материалов и усилий для добычи вполне доступных ресурсов с поверхности планеты. В планы каждый год вносятся все новые и новые бессмысленные коррективы, чтобы обеспечить рынок для производителей. Невероятным образом ухудшилась экология из-за дороговизны качественных методов захоронения отходов. Землю растаскивают по кускам ради выгоды. Преимущество технологий доступно лишь тем, кто имеет высокую покупательскую способность. Суть в том, что если для корпорации определяющий фактор – прибыль, решения любого рода принимаются не в пользу людей и окружающей среды, а для приобретения состояния, частной собственности и власти. Следующие стадии социального развития. Что у нас у всех общего? Какими должны быть наши приоритеты? Несмотря на политические убеждения, вероисповедания и общественные традиции, все страны и народы зависят от природных ресурсов. Для создания и поддержания высокого уровня жизни всем нам необходимы чистый воздух и вода, пахотные земли, современные технологии, хорошо обученный персонал. Нам уже давно пора пересмотреть то, как функционирует наше общество. Очевидно, что каждый человек на Земле лишь выиграет от того, что мы станем заботиться об окружающей среде и будем использовать самые последние научные достижения на всеобщее благо. Нам не хватит всей денежной массы в обороте, чтобы профинансировать подобный проект. Зато ресурсов на Земле мы имеем более чем достаточно. Подведем итог. Наша планета богата ресурсами, но при этом мы распределяем их с помощью денег. Это давно устаревший метод, и он причиняет много страданий. Нам нужны не деньги, а разумный подход к распределению планетарных ресурсов на пользу каждого. Мы могли бы достичь этого, если бы начали использовать экономику, основанную на ресурсах. Ресурсоориентированная экономика. Эта идея существенно отличается от всего, что существует на сегодняшний день. В двух словах, экономика, основанная на ресурсах, использует ресурсы вместо денег, и люди имеют доступ ко всему, что им необходимо, без использования денег, кредитов, бартерных отношений или любой другой формы долговой зависимости. Все мировые ресурсы считаются общими для всех людей Земли. Настоящее богатство нации заключено не в деньгах, а в природных ресурсах и тех людях, которые трудятся на устранение дефицита с целью построить более гуманное общество. Если для вас все это еще остается неясным, подумайте над следующим. Если группа людей попадет на остров с деньгами, золотом, бриллиантами, но у них не будет пригодной для возделывания земли, рыбы и чистой воды, то их богатство не поможет им выжить. Что если все деньги в мире вдруг неожиданно исчезнут? Пока существуют фабрики, поля и сырье, мы можем построить все, что захотим, построить и удовлетворить все наши физические потребности. Самое главное, что люди не нуждаются в деньгах. Люди нуждаются в доступе к продуктам и услугам, необходимым им для полноценной жизни. Ресурсы должны быть использованы для улучшения жизни всего населения планеты. В экономике, основанной на ресурсах, мы легко можем производить все необходимое и обеспечить очень высокий уровень жизни для каждого. Глава 5. От одной системы к другой. Большинство людей не обращает внимания на другие формы общественного устройства до тех пор, пока прежний порядок их устраивает. Переход от укоренившейся капиталистической системы, скорее всего, потребует полной ликвидации. Некоторые явления, протекающие в настоящее время, обозначают, что этот процесс уже начался. Развитые страны мира все больше и больше применяют автоматизацию, чтобы сохранять свою конкурентоспособность на мировом рынке. В итоге множество людей теряют свою работу и не могут обеспечивать свои семьи. С автоматикой и кибернетикой, работающей в полную мощность, машины скоро могут заменить не только промышленных рабочих, но и ученых-специалистов. Как следствие, меньше людей смогут приобретать продукцию, выпускаемую автоматизированными заводами. Постоянное привлечение производственными предприятиями дешевой иностранной рабочей силы, сниженные экологические нормы и другие виды подобных доходов могут показаться эффективными с первого взгляда. В конечном счете, именно они и приведут к катастрофе. Уже очень скоро потеря платежеспособности для большинства безработных приобретет такие масштабы, что они потеряют свои дома и имущество. Многие ученые утверждают, что к концу 2030 года произойдет резкое снижение количества легкодобываемой нефти. Нефть может и не закончиться, но она станет дорогостоящей, а затем добывать ее станет невыгодно. Со временем необходимые затраты на ее добычу и очистку сделают это нецелесообразным. То же случится и с природным газом, но еще раньше. Итогом этого станут социальные и экологические катастрофы. Предприятия будут бороться за рентабельность своего бизнеса и использовать больше земель, воды и природных ресурсов планеты, что приведет к потере доверия кредитно-финансовой системе со стороны большинства людей. Необходимо познакомить людей с нашими идеями, так как крах современной денежной системы неизбежен. В последующих главах мы кратко ознакомим вас с процессами адаптации к этому новому образу жизни. Глава 6. Светлое будущее. Чтобы приступить к созданию экономики, основанной на ресурсах, архитекторы будущего должны применять научный метод и поставить вопрос, что мы имеем. Когда потребности каждого удовлетворены самым эффективным, комфортным и надежным образом, главную роль играет чисто техническая оценка основных потребностей всего населения. Имеющаяся у нас возможность обеспечить каждому человеку бесплатную пищу, воду, здравоохранение, транспорт, образование и другие потребности основывается на реальном потенциале тех ресурсов, которые есть на нашей планете. Все это должно быть сбалансировано с потребностями и других видов живых организмов, с которыми мы делим этот мир. Главная цель – преодолеть дефицит и обеспечить всем необходимым население земного шара. Для того, чтобы создать работоспособную и устойчивую модель цивилизации как можно быстрее, нам нужны большие запасы энергии. Остро необходима стратегия развития энергетики в глобальных масштабах, требующая кооперации международного планирования на никогда ранее невиданном уровне. Одним из самых важных показателей развития цивилизации является количество доступной энергии на человека. В большей мере степень привычного физического комфорта сопоставляется с энергией, которая находится в вашем распоряжении. Представьте паралич, охвативший мир, если запасы электроэнергии и бензина закончатся, и вам придется использовать собственные мышцы для выполнения любой работы. Экономика, основанная на ресурсах, быстро перейдет к функционированию на чистых источниках энергии. Это возможно только когда больше нет финансово-кредитных рамок на пути реализации или обеспечения необходимых нужд. С исчезновением потребности в прибыли, собственности и с ликвидацией дефицита научно-исследовательские лаборатории быстро начнут работать вместе и свободно делиться информацией. Не будет нужды в патентах или информации для внутреннего пользования, потому что конечной целью станет не получение денег для возможности продолжить исследования, а достигнуть результатов, которые свободно и своевременно станут доступны всему населению планеты. Это проект, над которым многие страстно и самоотверженно работали бы, зная, что результат немедленно принесет пользу каждому. Междисциплинарные квалифицированные команды, решая задачи проекта, начнут работать над энергетическими и автоматизированными системами для производства и поставки изделий и услуг в глобальных масштабах. Даже студенты смогут помочь в достижении решения этих проблем в кратчайшие сроки. Все вместе они смогут стать армией будущего, мобилизовавшись для восстановления и сохранения Земли и ее жителей. Такого никогда раньше не было, и это возможно лишь тогда, когда деньги не являются барьером. Вопрос не в том, есть ли у нас деньги, а в том, есть ли у нас ресурсы и средства для становления новой экономики. Во время перехода от старой системы к новой, бедные регионы будут обеспечены концентраторами тепла для приготовления пищи и кипячения воды. Пища для таких регионов будет упакована и сжата для облегчения ее доставки. Упаковка продуктов будет сделана из материалов, которые разлагаются в земле и не причиняют вреда природе. В областях, где нет пригодной для земледелия почвы, будет применяться гидропоника, рыбные фермы и выращивание морских культур. Повсюду будут построены центры распределения, с помощью которых производится доставка продуктов на дом или в рестораны. Эти массовые методы снабжения едой и услугами будут применены по всему миру. Будут широко использоваться такие источники энергии, как ветер, приливы и отливы, океанические течения, разница температур, водопады, геотермальная энергия, электростатика, водород, природный газ, водоросли, биомасса, бактерии, фазовый переход и термоэлектроника, преобразование тепла в электричество путем выкипания электронов из раскаленной поверхности металла и конденсация их на охлажденной поверхности. Более того, неплохим потенциалом обладают линзы Френнеля, концентрирующие тепло. Термоядерный синтез – это та же энергия, которая управляет космосом и звездами. Когда мы научимся ее использовать, мировая энергетическая проблема будет решена навсегда без каких-либо пагубных эффектов или опасных токсичных материалов. Единственный продукт отходов – пепел от гири. Океанографы в конце 20 века сообщали, что если мы используем огромный энергетический потенциал Мирового океана, занимающего 70,8% поверхности Земли, то сможем с легкостью обеспечить текущие и будущие энергетические нужды человечества на миллионы лет вперед. Ключевым элементом в разработке городов ресурсоориентированной экономики является внедрение всех необходимых видов энергии внутри структуры самого города. Эту тему мы подробно рассмотрим в разделе «Город». Также существует еще один доступный нам способ получения энергии с помощью пьезоэлектрических элементов, размещенных внутри цилиндров и изменяющих свою форму под воздействием волн. Геотермальная энергия, или энергия, извлекаемая из недр Земли, используется по всему миру с огромным успехом. Ученые предсказывают, что если мы разработаем и используем всего 1% геотермальной энергии, доступной в земной коре, наши энергетические проблемы исчезнут. Без оков денежной системы, в экономике, основанной на ресурсах, у общества появится шанс доказать правоту ученых. Геотермальная энергия может дать в 500 раз больше энергии, чем содержится во всех мировых запасах ископаемых, одновременно снизив угрозу глобального потепления. Геотермальные электростанции практически не загрязняют окружающую среду и не выделяют оксид азота или углекислый газ, в отличие от сжигания ископаемого топлива. Для постройки такой электростанции требуется весьма малая площадь. Отказавшись от использования нефти и природного газа, мы избавимся от корпораций, которые благодаря дефициту этих ресурсов диктует свои условия. Геотермальная энергия станет самым экономичным и эффективным способом обогрева и охлаждения зданий. Если бы мы перенаправили хотя бы десятую часть финансирования с военных расходов на разработку геотермальных генераторов энергии, то мы давно бы избавились от дефицита электроэнергии. В таких странах, как Исландия, геотермальная энергия используется также для выращивания растений в закрытых теплицах. В ресурсоориентированной экономике мы можем применять этот метод для получения огромного количества свежих овощей и фруктов в любое время года. Такой же процесс можно использовать и для рыбных ферм в регионах, где требуется обогрев или охлаждение воды. Большие подводные конструкции, установленные в регионах быстрых водных течений, с помощью турбин будут вырабатывать огромное количество чистой электроэнергии. На турбинах будут установлены центробежные сепараторы и дефлекторы, чтобы не причинять вред морским обитателям. Можно будет построить мост или туннель через Берингов пролив между Азией и Северной Америкой, чтобы генерировать электричество и собирать морские продукты. Мы бы построили тоннели под водой и над водой для транспортировки пассажиров и материалов. Можно использовать трубопроводы для доставки пресной воды от тающих айсбергов в любую точку земного шара. Подобные проекты смогут не только создать технические связи между всеми континентами, но и служить отличным поводом для кооперации людей, сотрудничеству и обмену идеями. Перед тем, как начать осуществление любого крупного проекта, ресурсоориентированная экономика предполагает всестороннее изучение всех возможных воздействий на окружающую среду и человека. Наша главная забота – это охрана и восстановление окружающей среды с целью комфортного сосуществования всех живых существ на планете. Основной целью всех этих построек и разработок является освобождение людей от ненужного и утомительного физического труда. Чтобы такое общество стало возможным, мы должны автоматизировать большинство выполняемых рабочими операций.